Так, вроде подключились. Все, ребята, всем привет. Слышно нас, не слышно? Давайте сейчас
Сейчас.
подключится кто-нибудь, мы посмотрим, все ли хорошо. Проверим.
Да. Меня-то вроде нормально слышно. Нет, Вов, я тебя не слышу.
Так, все, мы здесь, все нормально. Все, мы друг друга слышим, все видим, все нормально, все хорошо, можем начинать. Так, ребята, всем привет. В общем, сегодня мы говорим о том, как стать таргетологом, и будем много говорить о различных обучениях, да, их преимуществах, их плюсах, минусах, можно ли научиться самостоятельно или лучше все-таки курсы покупать. С вами я, Владимир Лоцманов, со мной мой друг, коллега Сергей, который
Привет.
как раз-таки очень плотно занимается таргетированной рекламой и является директором как раз-таки нашего агентства по трафику. И вот, собственно, первый самый вопрос, Сереж, тебе. Давай начнем с того, что просто немножечко расскажем о интересных историях, о том, как в первую очередь, вот расскажи, как ты стал таргетологом, когда это случилось, при каких обстоятельствах.
Да, там такая история на самом деле получилась. Я тогда уже переехал в Петербург. Это был 2016 год. Я такой, знаешь, вечером, получается, сижу, листаю новостную ленту ВКонтакте. А в то время они, ну вот именно команда ВКонтакте представляла своих сотрудников новых. И вот там какой-то стоит такой, не знаю, 22-летний или 23-летний парняга, такой весь на стиле, в костюмчике, с макбуком, и такой, написано, что это
Как
таргетолог,
надо
то есть
все.
он раньше был таргетологом. И я такой, что таргетолог, кто такой, что это вообще такое? То есть пацанин уже ВКонтакте работает, а я, то есть почему я не могу?
А
Ну
я
и давай
нет.
потихоньку, да, и давай потихоньку искать вот всю эту информацию, то есть по крупицам ее собирал, потом начал посещать всякие мастер-классы, конференции, вот и так далее, там суровый питерский, найди свой трафик, вот, в таком ключе. Потом я как допом прошел обучение, и после этого уже устроился, так сказать, в диджитал-агентство, тогда специалистом по трафику, где и получил, наверное, остальной весь свой глобальный опыт, который я не находил, так сказать, на просторах интернета ранее. То
То
есть, в
есть ты над
принципе, так
проектами
я...
начал работать после обучения именно, правильно?
Да.
То есть ты проходил обучение?
Да, я проходил обучение, но сначала собирал сам информацию, получается, по крупицам, а потом уже, да, прошел обучение и устроился в агентство.
Ну, смотри, тут как раз очень интересная история, в частности, как раз-таки для людей, потому что я нигде не учился и нигде не проходил никаких обучений. И все тыкал сам. Но я тыкал это, правда, еще в 2014 году. Там раньше были, вот в плане рекламы ВКонтакте, раньше были только ТГБ. Инстаграм все еще на тот момент как бы качал своими фильтрами больше, нежели какими-то еще делами, вещами. То есть Инста, мне кажется, года с 15-16 прям сильно-сильно активно поперло.
Да.
Поэтому Инсту тогда вообще особо не делали. Делали только масс-фоллоуинг. В 2015 году мы делали масс-фоллоуинг в Инсте, и мы делали таргетированную рекламу ВКонтакте через ТГБ. Еще не было промо-постов. Промо-посты, по-моему, как раз появились году в 15 или 16, может, даже чуть позже. Я, честно говоря, точно сейчас уже не вспомню. Потому что мы тогда работали над очень маленькими проектами, SMM еще никто не хотел покупать как услугу. То есть клиенты вообще не думали, что это станет чем-то таким важным, и продать это было очень тяжело. Все пытались работать в соцсетях, вот маленький всякий бизнес. Мы не знали, как продавать себя среднему, большому бизнесу. Мы бегали как ужаленные и пытались всем писать в личке и продавать свои услуги за 3 копейки. И вот, ну, так мы работали. Мы, причем сначала мы придумали очень классный способ. Я прям не удивлюсь, если кто-то и сейчас так делает. Мы придумали открывать всякие группы, типа там «Бесплатная Казань». Ну, знаешь, где конкурсы, короче, проводятся постоянно, типа разыграть. И мы придумали тем людям, которые проводят там конкурсы, писать им в личку и предлагать услуги. То есть, ну, потому что они проводят конкурс, значит, им теоретически какой-то SMM нужен. То есть они уже так или иначе немного прогреты. И мы придумали такую фишку, и у нас была огромная воронка. Мы создали, помню, что-то 5, что ли, фейковых аккаунтов ВКонтакте и писали в личке всем людям, да, и у нас была огромнейшая воронка, там был лимит на 20, по-моему, или 40 сообщений в день, то есть можно было написать, у нас была воронка, то есть мы с каждого аккаунта писали 40 людям, из них получали там 50% ответов, из них там выводилось на диалог процентов 10, и вот таким вот образом мы каждый день делали продажи. И продавали мы в основном тогда, да, мы продавали таргетированную рекламу через ТГБ на сообщество, тогда продвижение сообществ мы вот через вот эту штуку делали. Инвайтинг, кстати, уже не продавали на тот момент, инвайтинг вот только во встречах мы делали. И, собственно, мы как бы всему этому сами как-то учились. Да, и делали масс-фоллоуинг в Инстаграме, мы продавали его, помню, что-то типа за 3500 рублей в месяц, что-то такое. И мы работали чисто на количество, мы делали, там, не знаю, у нас, по-моему, в какой-то момент дошло до того, что мы прокачивали штук 40 или 50 инстаграмов одновременно. То есть в месяц у нас шло.
Короче, это, наверное... Масс-фоллоуинг.
Да, 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 то есть это, тогда фигачили все через серые методы. Реально, ну, реально таргетированная реклама, наверное, и профессия таргетолог началась, ну, вот года с 15-16, когда люди начали этим, ну, воистину заниматься и в разных каких-то источниках трафика вообще следить за этим и все такое. Но я вот, например, никогда не понимал прикол курса, я всегда садился и сам ковырял, но мне так удобнее было. То есть я всегда себе ставил отметку там, в, не знаю, в 3 часа. Если я за 3 часа могу с чем-то разобраться, значит, все нормально, можно как бы делать, пробовать работать. Вот, и мы сливали бабки и пытались как-то, ну, что-то продать, сделать какие-то продажи. На самом деле у нас очень плохо получалось, вот, но в целом это, ну, был такой первый хороший опыт, потому что мы все-таки с развитием рекламного кабинета начали этим заниматься, то есть когда я только, ну, начал это делать, рекламный кабинет, это, ну, 5 кнопок практически было, то есть там было очень мало всего, очень такая кривенькая статистика, потом это, конечно, уже все очень быстро развивалось, и когда с 15 года прям много всего активно начало появляться, то это стало прям, ну, очень-очень крутой, крутым инструментом, то есть народ начал потихонечку осознавать, что это нужно. Сейчас, наверное, вообще ни один бизнес не существует особо без соцсетей, то есть так или иначе все как-то делают, кто-то сами, кто-то пытается делать через там каких-то недорогих СММщиков, кто-то идет в крупное агентство, то есть, но в целом сейчас ситуация такая, что огромное количество обучений, огромное количество возможностей учиться самому через всякие там бесплатные видео, которых у нас в том числе огромное количество, это интенсив и там, и YouTube-канал, да, который, ну, вообще, если, грубо говоря, его просто осилить у нас, второй Target Hunter канал, то, ну, ты, в принципе, вообще все будешь знать, что тебе нужно для того, чтобы работать, вот, и полно бесплатных реально видео лежит, которые, может быть, где-то чуть устаревают, в зависимости от того, что меняется там визуально рекламный кабинет ВКонтакте, например, еще что-то, но в целом все равно это все очень полезные штуки, то есть потому что изменения глобальных, ну, так или иначе, за последние, там, ну, пару, наверное, тройку лет особо не происходит. Вот смотри, ты когда начинал работать, ты работал в основном как таргетолог или вот вообще в целом с комплексом как-то старался работать, то есть какие-то еще услуги, ну, делать или чисто трафиком занимался?
Сначала то же самое. У меня был масс-фолловинг, масс-лайкинг. Самое главное для клиентов, например, в Инстаграме было, вот чем больше подписчиков, тем ты круче. Там неважно, сколько у тебя было комментариев там и так далее. У тебя там у кого-то 2000 подписчиков, у тебя 12. Все, ты круче. В любом случае все идут к тебе там и так далее. Вот. Тем же самым, как и ты, я тоже занимался. Вот, а потом начал делать, так сказать, таргет. Вот. Но... пытался тоже, знаешь, там сначала и оформление зацепить, и как бы и контент там как бы сам написать, но в итоге у меня это выходило из рук вон плохо, поэтому я решил только таргет. Ну, таргет зато в Фейсбуке, в Инстаграм, ВКонтакте, MyTarget, то есть потихонечку все таки так основывал, ну, так все изучал, и потом решил для себя, что только таргет. Только хардкор. Пока.
Слушай, ну вот. Как ты думаешь, как сейчас оптимально вообще становиться таргетологом? Что, ну, как, какой вариант наиболее вот правильный и наиболее эффективный, как ты думаешь, для среднестатистического человека, который, ну, вот прям с нуля, вот, то есть он просто об этом узнал, что есть там такая вот работа, и ему захотелось попробовать, ну, да, потому что есть масса преимуществ.
Как он узнал вот это, да, там сидит чувак с ноутбуком возле пальмы, да, работа удаленно, зарабатывает 150 тысяч в месяц, там все такое.
Мне кажется, что, ну, до сих пор же работает эта штука. То есть, ну, справедливости ради, вот эти ребята, которые зарабатывали на том, что обучали и фотографировали с ноутбуками у пальмы, им же принадлежит очень большая заслуга. Они очень активно пропагандировали вообще всю эту индустрию в массы.
Ну да.
То есть так, да, так или иначе, как те же самые, знаешь, там какие-нибудь бизнес-молодости, их все многие костерят и не любят, но на деле это ребята, которые, ну, хорошо пропагандируют там любовь к предпринимательству, что тоже, ну, полезно в какой-то степени и хорошо. Безусловно, есть и обратная сторона, когда ты поучился, но ничему не научился, или там попробовал, но у тебя не вышло, и ты такой, ну, обвиняешь того, кто тебя учил. То есть это тоже такой спорный вопрос. Вот как лучше учиться, чтобы потом не пришлось никого обвинять, что у тебя не получилось?
Слушай, я на самом деле думаю, что сначала нужно выбрать правильный какой-то курс. Сейчас, конечно, их существует огромное множество, да, на просторах интернета. Вот. Но лично со своей стороны я скажу, что мне курс дал всего лишь там процентов где-то, наверное, 20 от того, что я знаю, то есть на данный момент. Все остальное, то, что я знаю, это были конференции, и это был мой уже личный опыт при работе и в агентстве, и даже на фрилансе, вот когда я начинал там работать. Вот, там, потому что на курсе тебе не говорят всех там, грубо говоря, подводных камней, которые, получается, не говорят тебе, ну, нет уже определенного какого-то шаблона, по которому ты будешь вести там всех клиентов. Вот, поэтому весь процентов 80 опыта, на самом деле, вот точнее, вот того, чего я знаю, это только вот работа в агентстве и личного, да. Ну, курсы, на самом деле, это, я думаю, такой, знаешь, стартовый скачок, который, ну, необходим. Если сейчас человек, то есть даже вот в 2015-2016 году ты говорил, ты же сам там все искал, тебе это было интересно. Вот, просто сейчас настолько много информации, и большинство из ней, ну, из этой всей информации, она шлаковая. Вот, поэтому для чего нужен курс? То есть для того, чтобы какая-то концентрированная информация была в одном месте, чтобы не ходить, не искать там и так далее. Ну,
чтобы ты получил какие-то основы более структурно, не выцеплял их по-разному, и чтобы у тебя каша была, а чтобы ты более структурно смог понять пошагово, что делать. Ну да.
И потом только опыт общения с коллегами, конференции и так далее. Вот на этом и будет становиться таргетолог профессионалом.
Смотри, а если, ну вот мы как раз-таки говорим о том, что я вот знаю, опять же, да, и у нас есть тоже, да, в планах много там обучений. В первую очередь у нас есть, конечно, академия, которая там основа обучения, то есть, где участвует много специалистов, и есть, ну, много действительно супер полезного. Причем не только там, да, для новичков, а именно для тех, кто уже там начал, попробовал так или иначе, возможно, сам поучился работать. Ну, вот. Есть, опять же, еще более узконишевые вещи, они есть в том числе и у меня, например, да, то есть вот, допустим, прошел специалист, будущий специалист, да, прошел какое-то обучение, ну, например, там, я не знаю, с нуля, да, обучение, быть таргетологом с нуля, но у него после обучения возникает еще больше вопросов. Мне кажется, далеко не каждый курс там научит, как найти первого клиента, да, там, и прочее-прочее, и тем более вряд ли научит, как пойти устраиваться там куда-то на работу в агентство. Ну, я как бы, у меня тоже, да, команда, и я, конечно же, ну, не возьму таргетолога, да, я без опыта ни в коем случае не возьму. То есть, если речь там о контейнере или еще о ком-то, то это как бы там другая работа. Этому можно научиться там с нуля. А если речь все же идет о том, что человек должен заниматься таргетированной рекламой, то есть он должен, ну, очень много действительно всего знать. Он должен обладать каким-то навыком, он должен понимать, какие там креативы конверсионные, какие неконверсионные и прочее-прочее. То есть ему нужно действительно многое что уметь. И вот тут вопрос как раз-таки. Как ты попал на работу в диджитал-агентство, когда у тебя особо не было большого опыта?
Кстати, я попал в топ-100 тогда вот агентства. Я не буду говорить, как оно называется. Вот, но получилось таким образом. И да, я пришел туда. Точнее, мне позвонили, у меня было мое резюме выставлено на Headhunter, вот, я грамотно там всю резюмешку свою составил, то есть, что я могу, что умею, то есть, чему, что я там быстро обучаемый и так далее, вот, все в таком ключе, вот, и мне позвонил HR и говорит, типа, молодой человек, здравствуйте, вот, мы рады вас пригласить на собеседование. Я говорю, окей, конечно, я приду. Пришел там, знаешь, рубашечка, наутюжено все, пальтишко, брючки, все как положено, такой таргетолог. Вот.
Красиво.
Да, в итоге зашел, и коллектив одни девушки были практически. Там Да.
То есть ты вообще максимально обрадовался, да, быть таргетологом,
да,
тебе понравилось сразу.
Эх, точно, туда, куда надо, попал.
Да-да-да.
Ну и руководительница, получается, отдела маркетинга, она проводила одно собеседование вместе с HR. Ну, сначала такое получилось, она спросила, что ты можешь и так далее. Вот, потом дали мне тестовое задание, я его выполнил, и после этого у меня было собеседование еще с коллективом. На самом деле, собеседование с коллективом, походу, и решило. Я потом у ребят уже спрашивал, типа, вот, я говорю, чего именно меня взяли, там же народу там очень много было. На данную должность. Вот. И они такие, ну вот, потому что ты коммуникабельный, ты там веселый, ты не закрытый, вот, и у нас в коллективе важно, чтобы ты всегда оставался человеком. Вот. Я такой, ну окей. Сначала я жестко тупил на работе. Вот. Меня, я не скажу, что меня там прям взяли за какие-то профессиональные мои навыки таргетолога, ну, хотя, ну, естественно, из-за этого меня конкретно брали. Но весь свой опыт, я еще раз повторю, я получил уже в процессе работы.
Вот, то есть, ты вообще делал трафик на коммерческие проекты до работы в агентстве?
Да, я делал, но у меня не было опыта работы с большими бюджетами. А вот когда я пришел в агентство, там были именно большие бюджеты. Я сначала очень боялся, у меня сны снились. Я не поставил лимит, все открутил. Там вот такое, я просыпался просто мокрый такой весь, думаю, блин, да ну. Вот. И потом, когда появился такой опыт работы с большими бюджетами, уже стало спокойнее, ты уже в себе чувствуешь уверенность, что ты с такими там, например, крупными брендами работал и так далее. То есть ты уже становишься экспертом в этой области. То есть все опыт решает на самом деле. Курс – это такой скачок, а дальше уже идет опыт.
Ну смотри, то есть теоретически мы сейчас выяснили одну очень важную вещь, что чтобы получить нормальную, хорошую работу, где ты будешь получать действительно хорошие практические знания и будешь востребован, для этого нужна коммуникабельность, то есть по-другому в принципе вообще никак. Теоретически, я думаю, что если бы, наверное, не твоя коммуникабельность дальше, то вряд ли ты бы и в Target Hunter попал по итогу, правильно? Я думаю, что это тоже одно из ключевых, ну, из ключевых моментов, потому что ты, ну, показал себя человеком, которому можно там доверять, с которым можно делать какую-то работу, делать ее качественно, ты действительно умеешь то, что умеешь, и это как бы сработало. То есть вот как раз-таки сегодня, мне кажется, один из самых таких важных вопросов и самых сложных для большинства специалистов, которые проходят курсы, неважно, да, там, как они его прошли, бывает, что проходят кто-то лучше, кто-то хуже. Допустим, да, человек получил знания, конечно же, у него в первую очередь проблемы с тем, чтобы получить хоть какие-то практические знания. То есть в идеале этот вектор может быть таким, что ты, окей, прошел какой-то курс, потом человек там знакомым ты говоришь, что ты вот берешь какие-то проекты на любые деньги, пробовать практически что-то делать, какие-то вещи ты делаешь.
В идеале там курс это, вот если там, знаешь, вот как позиционируют себя там, идеальный курс это ты купил курс, ну, грубо говоря, давай за 5000 рублей, да, и ты же его на курсе уже купил, нашел себе клиента, начал работать, и после того, как получил какой-то опыт, через месяц устроился уже в какое-то крупное агентство, и пошло, и поехало, завертелось, и так далее, это прям идеально, вот, но по факту мы...
Да, но такое прекрасно... бывает у 1%, наверное, как бы, да, а у других как бы так не получается. Вот фишка, ну, все равно алгоритм так или иначе тот же самый. То есть ты находишь какие-то проекты знакомых своих, пытаешься работать через них, пытаешься делать трафик, потом ты весь этот опыт собираешь в кучку, либо у тебя получается выйти на какой-то более высокий чек, чтобы остаться на фрилансе, либо, по сути, у тебя второй вариант – это отправляться работать в какую-то команду, в какое-то агентство для того, чтобы получить больше опыта, как следствие, потом там получить более лучший бэкграунд, благодаря которому в резюме ты уже сможешь пойти на более высокооплачиваемую работу, получить более высокооплачиваемую там, должность, не знаю, в другой команде или там еще где-то. То есть, ну, то есть в целом весь алгоритм, он происходит вот таким вот образом. Но тут есть, ну, огромное количество нюансов, естественно, да, то есть в плане роста. То есть человек, оставшийся на фрилансе, может потом в дальнейшем развиваться, брать себе помощников, строить себе команду и развиваться таким образом, да, как специалист. Для этого ему так или иначе нужны навыки коммуникации и продаж. Вот я как раз-таки думаю, что вот на этом этапе, когда люди пробуют делать сами, и у них там, если у них получается, это означает, что у них есть навыки продаж, и что они коммуникабельные, они способны, ну, развиваться как самостоятельные единицы и создавать свои команды. А те, кому это, в принципе, дается тяжелее, то есть они, скорее, все-таки отправляются в какие-то другие команды работать. И я вот сколько не наблюдал, и сколько мы знаем, да, разных там специалистов и вообще и известных каких-то фрилансеров, и тех, кто агентство основали, и тех, кто работает в командах, примерно, ну, примерно это соотносится с правдой. То есть те люди, которые реально коммуникабельны, они и попадают либо в, там, в очень интересные проекты, либо в, они строят сами команды себе и сами с этим работают. То есть, ну, тут скорее такая больше еще предпринимательская, наверное, какая-то должна быть история. Есть еще, опять же, такое понимание, как там таргетолог-предприниматель. Я вот, например, сейчас там таргетированной рекламой руками занимаюсь, естественно, меньше, потому что работает команда. И, ну, я скорее, да, наверное, уже больше в предпринимательство, но во всех этих проектах, которые мы делаем клиентам, я все равно отвечаю за стратегию так или иначе. Поэтому я все равно напрямую с этим соприкасаюсь. Вот как ты думаешь, вот какое развитие у таргетолога вообще? Кем он может стать?
Ну, я тоже начинал таргетологом, видишь.
Все начинают таргетологом. Ну, смотри, окей, можно сделать свою команду и больше заниматься уже, ну, короче, предпринимательством, правильно? Ну, то есть уже там зарабатыванием денег.
У меня тоже очень много знакомых в этой сфере, с кем я познакомился, и в том числе и на конференциях и так далее. Но смысл в том, что тут люди на два типа делятся. Первые, которые идут дальше, когда вот наработали какой-то опыт там, не знаю, либо на фрилансе, либо в агентстве, не знаю, и те, которые просто останавливаются, им этого хватает, они просто вот досконально изучают там таргет, хотя, я не знаю, вот, по-моему, в таргете нет такого, что ты до конца что-то можешь изучить, там что-то меняется время, меняются креативы, даже то, что работало год назад, вот, сейчас уже будет работать так себе, нужно что-то искать по-другому. Что-то искать, что-то делать по-другому, вот. А кем может стать таргетолог? Я даже, слушай, не знаю. Ну, наверное, по-любому может стать руководителем. Но потому что, как, если он понимает, как происходит, например, вот сама вот эта воронка, да, как строится, то есть таргетолог делает рекламу, там, потом он же передает там задачи дизайнеру, дизайнер ему что-то назад отправляет, потом он ездит на встречи, презентации какие-то делает и так далее. Это что же все делает таргетолог? Медиаплан, как бюджеты работают. То есть как только начинается все это понимание, он хочет построить свою команду, так сказать. Вот, когда он создает свою команду, натыкается на первые сложности. Там поиск клиента, где его найти, как не... Короче говоря, не сделать так, чтобы клиент...
Как не облажаться, ты имеешь в виду?
Да, вот я подбирал слово, но именно облажаться конкретно оно. Но я по-другому хотел сказать.
Вот. Но не сказал, я сказал за тебя.
Да. Ну вот на самом деле, любой таргетолог, если он понимает, как это все работает, вот, он может вырасти до руководителя агентства. То есть я думаю, это без проблем. И вот ты говорил, что... продажники очень потом очень хорошие таргетологи становятся, и потом они растут и растут. То есть я сам раньше работал в продажах небольшое время, но у меня, грубо говоря, телефон к уху был примотан, и я занимался холодными звонками. Вот просто.
Как и я.
Вот. Это опыт был реально бесценен, и он мне очень пригодился в рекламе. Вот, поэтому...
Ну, то есть идеально вообще идти в таргет, если ты поработал в продажах и получил опыт, успешный опыт желательно какой-то там.
Да. Ну, я не говорю про те продажи, когда человек там стоит, я не знаю, в магазине шубу у Виталича.
Не, в магазине, кстати, шубу у Виталича это тоже такой себе нормальный опыт, потому что в рознице продавать это отдельная история. Конечно, кстати, да, в этом плане телемаркетинг, да, продажи по телефону, это такая история, где, ну, действительно, ты получаешь много очень полезной базы, которую ты потом можешь использовать. Да. Это и навыки и копирайтинга, в первую очередь, которые, ну, потом реально ты лучше пишешь тексты, потому что ты хорошо понимаешь этапную структуру написания текстов под рекламу. Ты лучше понимаешь, какие креативы могут сработать, какие могут не сработать. Но все равно при этом нужно, конечно, максимально стараться изучать больше кейсов, и стараться больше смотреть каких-то обучений, ходить по конференциям и прочее, чтобы, ну, чисто для того, чтобы реально расширять свое мышление. Потому что мне кажется, что, поработав какое-то время, только расширяя свое мышление, ты начинаешь понимать, кем ты на самом деле действительно хочешь быть. Я вот, и тебе тоже говорил, я сам долгое время не хотел становиться предпринимателем в этой теме. То есть мне было интересно работать самому руками, я даже не пытался развивать свою команду. Хотя, ну, сейчас у меня команда, там, 10 человек уже, и я даже вот сейчас материал готовил по команде тоже, по тому, как создать команду. И я реально никогда не думал, что у меня будет команда 10 человек. Это, кстати, тоже очень страшно. Одно дело страшно тебе слить бюджет, а другое дело страшно не заплатить зарплату. То есть это, ну, да, вообще тоже другая сторона абсолютно медали, и тоже об этом нужно думать. Это реально страх, когда ты понимаешь, что, ну, от тебя зависит 10 человек. 10 человек, там, половина из которых платит каждый месяц ипотеки, и, ну, у тебя должны быть всегда клиенты, у тебя всегда должна быть работа для того, чтобы их занять, чтобы они, чтобы, короче, ничего не сломалось. Вот сейчас, кстати, как раз в кризисные времена это достаточно сурово, потому что, естественно, клиенты похуже платят и все такое. Так что, да, это вот тоже, ты сказал как раз-таки, да, кто-то дальше идет, а кто-то вот, ну, остается на том уровне, на котором ему в целом комфортно. То есть он начинает получать зарплату. И мне кажется, что когда ты теряешь мотивацию, то все-таки ты все равно так или иначе ты перестаешь развиваться. То есть я знаю очень мало людей, которые, ну, таргетологи, знаешь, там, по призванию, то есть они целыми днями могут сидеть, ковырять какие-то фишечки, искать там что-то такое, и им просто это по кайфу. То есть они могут даже не пытаться на этом заработать. Ну, они будут, понимаешь, они будут просто, ну, применять это в каких-то, ну, своих проектах, которые у них сейчас есть, или там на работе в агентстве. То есть вот этот уровень самомотивации, он, мне кажется, все равно так или иначе будет падать. Но таких людей, которых он вообще не падает никогда, мне кажется, очень мало. Ну что, давай по вопросам. Я вот вижу, там ребята смотрят. Так, у нас
я их себе просто здесь повыписывал.
Вот, да, у тебя вопросы, которые нам в публикации задавали, а я пока хочу сказать, что ребята, которые смотрят эфир, пишите свои вопросы по поводу того, о чем мы говорим, да, по поводу того, как стать таргетологом, по обучению. Мы сейчас поотвечаем на те вопросы, которые были заданы в публикации, а потом посмотрим ваши комментарии.
Итак, давай начну с вопросов. Получается, давай. От Елены вопрос. Как понять, что тебе точно надо именно это обучение? То есть, что именно оно реально необходимо, и ты реально не знаешь того, что будет на обучении. То есть, по факту, вопрос в том, как не купить курс, который тебе не пригодится. Понятно, что из всего можно вытащить крупицы пользы, но иногда на лендингах такое описание, что ты думаешь, что ты этого не знаешь. Начинаешь обучение и понимаешь, что как бы ты это все знаешь и применяешь на практике. Ну, то есть, я как понял, своими словами могу объяснить этот вопрос. То есть, как понять, что курс, вот у тебя есть знания, там пишут об одном, и ты говоришь, вот я хочу это узнать, а получается, что по факту, то есть, говорят о том, что ты уже реально знаешь. Можно ли этого как-то избежать?
Смотри, я прям 100% вижу это таким образом, что, ну, короче, мне сейчас вообще кажется, что постепенно вся вот эта индустрия обучения, она придет постепенно к тому, что люди будут доверять конкретным вот, ну, авторам этих обучений, да, конкретным спикерам. Дело в том, что, ну, я вот делаю иногда интенсивы и запускаю их по разным темам, и там, допустим, интенсив по комьюнити у меня был, да, который, ну, а потом у меня был интенсив по продажам услуг, и на него приходят, ну, все, кто были на том интенсиве, они все приходят на следующий. Потом я запускаю другое, они все приходят на него, потому что они вот, ну, они знают, что это... У меня, наоборот, даже, возможно, на лендинге гораздо более плохо написано, чем в итоге получается как бы на деле. Вот, но они знают, что мне, допустим, можно доверять, и что я даю им полезную информацию. Поэтому они могут прийти на обучение. То же самое, мне кажется, касается академии. Сколько людей у нас повторяется, да, там, и приходят на обучение. То же самое касается конференций. Сколько людей возвращаются на хорошие конференции, если они реально хорошие. То есть мне кажется, что здесь важна вот эта вот фишка ремаркетинга. Довериться новому автору, ну, ты никогда, никогда вообще не узнаешь, а, ну, можно ли ему доверять, либо нельзя, да, все же сейчас прекрасно продают, работают через вот эти всякие марафоны, бесплатные вебинары, да, там, у кого-то там автоворонка, кто-то просто набирает и проводит сам. Мне вот этот подход, ну, прям максимально не близок, он очень такой, ну, противненько сейловый, так скажем, но да, в глобальном смысле, а это как раз-таки и нужно для того, чтобы человек определился, то есть ты пришел на вебинар, ты теоретически понимаешь, чему будет учить человек, ты его послушал, и ты на нем определился, там, ну, нужно ли тебе это обучение будет или не нужно. То есть я думаю, что нужно смотреть, во-первых, все бесплатные материалы автора, какие есть вообще, да, прежде чем принимать решение. Безусловно, изучать автора досконально, потому что есть ребята, которые, ну, просто копируют обучение и сами вообще ничего понятия не имеют, не представляют. То есть для меня, если автор не является практиком, ну, он не является авторитетом. Если, ну, допустим, я там рассказываю, как построить SMM-команду. Я ее сам только что вот построил, 10 человек у меня работает, и у меня год на это ушло. Безусловно, я знаю, как это сделать. Поэтому я беру и рассказываю, как я это сделал. И это, ну, успешный опыт, по крайней мере, пока, если у нас совсем не закарантинится все. То есть, ну, надо смотреть на то, обладает ли автор практическим опытом для того, чтобы учить тому, что он умеет. Если, ну, не обладает, на мой взгляд, это, ну, такое себе. То есть это вряд ли можно будет получить какое-то качественное обучение. То есть если нет агентства, если нет подтвержденных каких-то клиентов и прочее-прочее, реального постоянного практического опыта там в таргете, то, ну, как учить таргету? Я, честно говоря, не очень знаю, хотя знаю, что очень-очень-очень многие уже давно сильный перекос у них происходит в работе в сторону инфобизнеса, и поэтому они начинают вот именно больше инфобизить, нежели работать на практике. Я вот, ну, вообще, ну, то есть у меня, например, там 90% работы – это, ну, работа с клиентами. Я что-то как-то, честно говоря, не понимаю, как я мог бы, ну, чему-то учить, если я вообще не понимаю, чем я. То есть у меня как минимум, знаешь, я даже так думаю, у меня на это уходило бы так много времени, ну, чтобы подготовить обучение, которое ты не знаешь, то есть ты не знаешь, чему учить, и чтобы подготовить такое обучение, где ты ничего не знаешь, на это уйдет огромное количество времени, у меня его нету, поэтому я такие лекции просто не смог бы готовить. У меня там на лекцию есть там день, да, допустим, я, ну, за день могу это сделать. Сколько времени нужно человеку, если он не знает то, о чем он будет учить, сколько ему нужно времени, чтобы одну такую лекцию подготовить нормально, хорошо, качественно? Ну, наверное, не знаю, неделя. Ну, вряд ли, да, инфобизнесмены тратят неделю на то, чтобы подготовить одну лекцию. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь.
Сразу приходит буквально недавно, ну, как недавно, в течение года, наверное, назад, была фишка этот. Чувак, зарплата еще не капнула, но запилил Windows за пятак.
Да. Вот, это же шикарный пример. Ну, очевидно, что человек, ну, просто вообще не понимает, причем, что происходит, но при этом надо отдать ему должное, он очень старается. Очень упорный парень, очень хочет стать инфобизнесменом. Ну, потрясающе, как бы, да, такие есть примеры. То есть, если подытожить, короче, ответ, чтобы выбрать то, что вам действительно нужно, а, смотрите все бесплатные материалы, какие вообще только можете найти от этого автора, б, изучайте какие-то вводные данные, видео и прочее, которые предоставляют перед обучениями. Если не предоставляют, то должно быть какое-то, ну, имя, в которое вы 100% верите. Допустим, когда Target Hunter запускает обучение, это, ну, сразу понятно, что это будет полезно, потому что это Target Hunter, да, то есть, а если, ну, кто-то вообще непонятный запускает обучение, то, естественно, нужно его проверять с помощью видео каких-то и так далее. Вот. Ну и, безусловно, смотрите на то, обладает ли автор практическим опытом и практикует ли он прямо сейчас. Потому что меня больше всего раздражают обучатели, которые не занимаются практикой вот сейчас, но при этом очень активно продают свои обучения. Мне кажется, это самое странное, что только может быть вообще.
Ну да. Еще хочу от себя добавить, на самом деле, то есть мне многие говорили, что проходили курсы, у них спикер прям, ну, не заходит. Он вроде и практик, вроде человек как бы нормальный, но не заходит он, как рассказывает им, просто, ну, тупо невозможно слушать. То есть на это тоже стоит обращать внимание.
Если мне, кстати, кажется, видео... что вот ты, кстати, правильно сказал, мне кажется, что должен быть к этому, ну, какой-то там, к обучению определенный талант, чтобы уметь структурировать информацию, которую ты хочешь дать, и реально нормально учить. То есть это тоже, ну, важная обратная связь. То есть это еще как раз-таки о том, что смотрите на отзывы, да, то есть в отзывах люди могут написать, что типа там сложно воспринимать информацию или там наоборот, вот, круто рассказывает, все там понятно и здорово. То есть да, отзывы тоже, безусловно, надо смотреть.
Согласен.
Так, ну, что там дальше?
Да. Вопрос от Оксаны. На некоторых курсах есть бонус – поиск первого клиента, на других нет. И не везде выдаю сертификат. Как думаете, насколько это важно и нужно ли на это ориентироваться?
На сертификаты?
Ну, на сертификаты на поиск первого клиента. И то. Стоит ли на это ориентироваться вообще?
Я могу только свое мнение сказать. На мой взгляд, сертификаты – это, ну, в целом, по большому счету, чушь. Я не думаю, что клиенты или там, ну, какие-то агентства будут принимать решения. Ну, по крайней мере, очень плохо, если клиенты и агентства принимают... А?
У меня тоже никаких... Спрашивали? Нет.
Я понял. Короче, на мой взгляд, очень странно, если агентство или клиент будет принимать решение по наличию каких-то сертификатов. Ну, то есть, Нет, я вот, ну, опять же, когда подбирал себе людей, мне было важно, что пришли мне вот скрины кабов, что ты там крутил, покажи мне свои креативы, покажи свои статистики, расскажи, что ты украл, а что сам придумал, то есть, ну, вот эти вещи. А, ну, показать сертификат, ну, блин, можно показать сертификат с конференции, на которой ты даже не был. Какой в этом смысл? Я в это вообще никак не верю. Мне кажется, это так же, как диплом о высшем образовании, ну, в глобальном смысле. Если особенно не узкопрофильное образование, а вот, ну, какой-то широко, ну, типа там, не знаю, юрист. У тебя может быть диплом юриста, но вряд ли ты хорошо знаешь, блин, конституцию даже, да, не говоря уж о каких-то узкопрофильном каком-то праве. То есть это не гарантирует никаких знаний. Поэтому мне кажется, что это вообще не важно. И, ну, я, например, у себя там никогда их не выдавал, не знаю. Мне кажется, что это скорее для себя такая вещь, для себя такая отметка. Мне кажется, это вот, ну, клево получить, что вот у меня есть. Я вот для себя сделал, я потратил время, у меня вот это есть бумажка, которая для меня важна. Но я знаю, что для очень многих людей важны эти сертификаты. У меня даже была история, я выступал в Нижнем Новгороде, и после выступления, ну, там подходят, задают вопросы, я что-то там стоял, вот такая толпа большая, там очень вовлеченный народ, интересный. Вот, Нижний, привет, кто из Нижнего Новгорода, вы классные. Короче, ко мне подошел товарищ, который учился у меня на старом-старом курсе, еще там год 18-го, что ли, и у него были распечатаны эти сертификаты, он меня попросил подписать их вживую, представляешь? Так что, ну, людям это важно, то есть они, ну, для них, я думаю, что это скорее вот личная вот эта вот отметка того, что они выполнили что-то, и вот таким, ну, как медаль, короче, получить, понимаешь? То есть для них это, ну, вот, да, скорее награда какая-то. Вот. А с точки зрения продаж услуг или приема на работу, честно, я не думаю, что это как-то влияет. Плохо, если это влияет скорее. Вот. Так что я думаю, вот так.
А по поводу поиска первого клиента?
Ну, на поиск... Я не думаю, что на поиск первого клиента влияет это. Я думаю, что на поиск клиентов влияет хорошая коммуникабельность, наличие большого числа знакомых и умение быть гибким. Многие, например, говорят, вот знаешь, вечный спор тоже есть, а правильно ли брать деньги с первого клиента, но все как один говорят кругом, что не работайте, ни в коем случае не работайте бесплатно, пусть это будет там 3 копейки, но типа вы зато будете получать за свою работу деньги. Я считаю это полной чушью вообще, ну типа, ну что за бред, ты учишься вообще, тебе самое главное, твоя награда и задача получить любую работу, чтобы попытаться как можно лучше и быстрее чему-то научиться. Я вообще думаю, что вот это, опять же, вопрос нишевания, да, для многих специалистов стоит. Если ты получаешь опыт, там, не знаю, первый опыт у тебя там цветы, и он у тебя не пошел, окей, бери следующую нишу, ищи свою нишу. То есть не ты выбираешь нишу, а ниша выбирает тебя. Как только у тебя получится в какой-то нише, вот на ней ты можешь нишеваться и зарабатывать. Твоя задача как можно быстрее придумать какую-то рабочую маркетинговую механику для какой-то ниши, чтобы потом ее масштабировать по этой нише и продавать. В этом основной путь, так скажем, любого специалиста. Например, у меня давным-давно снишовано все на общепите, мы работаем там с кучей доставок еды, ресторанами, и это основа. Потому что первое, что у нас эффективно, успешно получилось, для кого заработать деньги через соцсети, это вот там были доставки еды. Ну, например, как бы, да, и большинство специалистов тоже так работают именно через нишевание. Поэтому тут я думаю, что первый клиент вообще, ну, это никак не влияет. Первый клиент надо просто искать через своих знакомых, работать бесплатно, лишь бы побольше они дали денег на рекламу. И побольше всего пробовать, читать кейсы, что-то повторять, что-то где-то придумывать самостоятельно, воронки какие-то, механики и прочее, прочее. Мне кажется, что только так.
Угу. Ну да, согласен. Так, ну что, переходим к следующему вопросу тогда. По-моему, нормально давай, ответили. Давай. Вопрос от Евгении. Как найти время для обучения? Оплата, конечно, мотивирует, но иногда бывает сложно расставить приоритеты и разорваться между семьей, работой и желанием чему-то научиться. Где взять на это время и силы? Такой, на самом деле, клевый вопрос.
Да. Слушай, я вот как раз-таки могу очень легко на него ответить. У меня на это сил никогда нет. То есть мне очень тяжело учиться чему-то новому. Мне очень сложно вообще себя, ну, заставлять, потому что я все время посвящаю тому, чтобы, ну, чтобы прорабатывать работу. Но я на выходных это делаю. То есть если мне нужно что-то новое узнать, поковырять, я это делаю либо на выходных, либо вечером, когда все мои чатики и диалоги уже немножечко успокоились, и можно хоть как-то на что-то сконцентрироваться. Но, безусловно, это нужно либо вечернее время себе выделять, либо выходные, и, конечно, ну, однозначно нужно чем-то жертвовать придется. Либо работой, опять же, своей, либо семьей и своим личным временем. Тут ничего, к сожалению, не сделаешь. Вспомните студенческие годы. Я вот помню, у меня студенческие годы вообще были просто прекрасные. Я вставал в 6:30, ехал на пары в универ, Потом после универа я ехал на работу, где я сидел, звонил с 4 до 9, а потом после 9 часов я ехал на репетицию, потому что я музыкантствовал. И я с гитарой весь этот день по всем парам ходил, потом на работу с гитарой приходил, как дурак. Потом ехал на репетицию, приходил домой в час ночи потом. Потом ложился, и вот у меня день сурка вот так вот повторялся день за днем. Ну, как бы хватало как-то сил. Когда у тебя мотивации очень хочется, и нужно делать даже то, что не очень нравится, ну, да. Приходится делать вот так. Но в таком режиме, конечно, очень тяжело, безусловно. Это сила молодости еще помогала.
Еще мешает многим, знаешь что, когда твои близкие, например, семья, не понимают этого, то есть что ты там делаешь. Ой! В интернетах в этих зарабатывать. Ой! Это тоже на самом деле очень сильно мешает. И у меня тоже так было вначале.
Вот. Слушай, ну когда ты какие-то деньги из этого уже приносишь, то тебя понимают. А когда ты приносишь весомые какие-то деньги, тогда вообще все становится проще. Так что, ну, да, чтобы все доказать...
О, такой.
Да, да.
Молодец.
Нет, чтобы доказать своим, вот нужно им, ну, принести бабок, заработать, и тогда можно учиться дальше спокойно. То есть люди поймут.
Вот у меня... Один в один был. Пока не принес деньги, все говорили, все это твое, эти интернеты и так далее.
Да-да-да. Но у меня так не было, конечно, совсем. То есть, ну, я как бы и без поддержки это делал, и мне не мешал никто, слава богу. Так что это в целом вообще лучший вариант, который только может быть, мне кажется. Давай дальше.
Ну что, вопрос от Артема.
О, Артем, привет.
Тёма, да, привет. Помню, в какой-то момент у всех работодателей стали появляться требования наличия образования, то есть документов по специальности из техникума или вуза. В начале 2000-х отчетливо бросилось это в глаза. Хоть какая-то бумажка у тебя должна быть, иначе тебя даже не рассматривают. Как считаете, возможно ли аналогичное развитие событий на рынке вакансий в СММ? Вопрос напрашивается в связи с тем, что сейчас у многих СММщиков имеются только сертификаты от инфопредпринимателей, но на рынке начали появляться первые крупные курсы с выдачей настоящих удостоверений, регистрируемых в госреестрах. Вот. То есть, как считаешь, возможно ли аналогичное развитие событий на рынке вакансий в СММ, что без диплома гособразца там, скажут тебе...
Ну, я считаю, что как минимум не в ближайшие лет 5-10, потому что это образование не стало фундаментальным каким-то. Это, дай бог, если приклад... Ну, короче, это вообще не те вещи, которые могут централизованно учить. Вот это инфопредпринимательство. Приведу очень такой простой пример. Можно закончить по-быстренькому курс по финансовой грамотности, да, и там пройти его за неделю и уже что-то уметь в этом плане. А можно закончить... магистратуру, возможно, даже какую-нибудь аспирантуру там и прочее, короче, все, что только можно, вот эти все страшные слова универы, по теме финансы там и все такое, и знать меньше, чем ты узнаешь за эту неделю на этом курсе. То есть это никак не влияет. Как, ну, мне кажется, что мы уже так или иначе ответили на этот вопрос. Странно, если предприниматель, который берет человека на работу, будет мыслить с позиции того, какие у него есть, ну, бумажки, подтверждающие те или иные вещи. Мне кажется, что сегодня это, ну, не актуально. Учитывая количество, объем некачественного образования вообще в стране и в целом даже сейчас, наверное, в мире, особенно учитывая онлайн-образование, я думаю, что это пока что, ну, такое себе. То есть такого точно не будет ни в ближайшее время.
Вопрос от Михаила. Как понять, когда наступит момент, что ты уже хороший специалист и вкладывать много времени в обучение уже не нужно? Понимаю, что обучаться в этой профессии нужно постоянно, но я имею в виду прям усиленно заниматься обучением. Вот как понять, когда наступит момент, когда ты понял, что я все знаю, я все умею?
Когда ты приносишь клиентам хорошие деньги, и клиенты с тобой работают долго. И когда ты уже открыл юрлицо и прочее. Я думаю, что в тот момент, когда ты реально принес людям деньги, придумал это сам, тогда, ну, ты точно что-то знаешь, ты точно рубишь фишку. Но, конечно, постоянно нужно учиться и что-то новое узнавать, без этого вообще никак. Это основа.
Да, потому что все движется вперед и все меняется. Реально, так и есть. Так, ну что, может быть, зададим вопросы тогда с эфира. Вот здесь я видел, накопилось.
Так, немножко. Давай сейчас посмотрим.
Так, ну вот, сколько времени достаточно для курса и каков адекватный диапазон цен? Вот такой вопрос.
О, классный вопрос. Вообще потрясающий просто. Я думаю, что есть просто разные форматы, есть разные... Короче, есть курсы же вообще, которые люди там чуть ли не год проходят, да, там вообще огромные какие-то. Да. Есть курсы, которые длятся месяц, есть обучение, которое длятся неделю. Всем по-разному. Ну, я могу опять же за себя говорить. Я не считаю, что вот в условиях быстро развивающегося всего-всего-всего вокруг обучение можно проходить больше там месяца. Ну, это жесть. Ну, то есть месяц ты можешь на это потратить, но мне кажется, что нужно знания быстрее брать и применять. И, ну, месяц что-то учить и не пробовать, ну, это как-то вообще кошмар. То есть это целый месяц из жизни, это просто, ну, жесть. Поэтому мне кажется, что пара недель вообще оптимально, причем в эту пару недель может быть там занятий 7-8, то чтобы они там раз в два дня шли, и ты спокойно все это изучал.
И нужна практика. И нужна практика, да. Если ты будешь вот все учить, и потом начнешь применять все, ты уже забудешь то, что ты с самого начала делал, и потом у тебя появится такая суматоха, путаница, очень много вопросов, и все это забросишь, скажешь, это не мое.
Да, 100%, 100%. То есть, ну, учиться, ну, долго, мне кажется, это странно, но нужно понимать, что всем людям по-своему. А в плане стоимости, сейчас же, ну, вообще огромный, ну, как сказать, обучение из 2-3 занятий, какой-нибудь там концентрированный интенсивчик и что-то такое, нормальная цена там до, наверное, 10 тысяч рублей. А если говорить про обучение реально там, где домашние задания, где ты там работаешь с кураторами какими-нибудь, да, там, где ответы на вопросы ты прям получаешь много, где ты реально себя проверяешь постоянно, ну, это, естественно, 10 тысяч рублей плюс. Но цены, как вы знаете, они просто, ну, из потолка берутся. То есть, ну, например, у меня на YouTube есть вообще бесплатный курс 2018 года, вообще бесплатный, вот. Но люди, ну, могут пойти на тот, который стоит дорого, и как бы у них вообще, ну, не будет даже никакого вот вопроса на этот счет. То есть они такие, да все нормально, окей, почему бы не пойти, все хорошо. То есть и они купят его и за 30, и за 40 тысяч рублей. Цены разные, все зависит исключительно от того, во-первых, еще зависит от самих воронок продаж, да, самих инфобизнесменов. То есть, безусловно, если вы там тратите на привлечение одного клиента 5 тысяч рублей, то продавать его за 3, наверное, не очень выгодно будет. Ну, вот, поэтому нужно исходить из стоимости привлечения одной продажи, у всех воронки совершенно разные. Но нормальной цены нет совершенно. Я, например, не считаю, что стоит покупать обучение дороже там, 1030, это уже совсем, конечно, ну, перебор. По крайней мере, они должны быть, ну, невероятно качественно сделаны или, ну, там еще какими-то обладать критериями убеждения для того, чтобы их приобретать.
Если больше 30-ки стоит обучение, спикер должен приходить к тебе домой.
Да, возможно, возможно. Ну, то есть, мне кажется, что нормальная цена в разбросе от 10 до 20 тысяч за курс, и нормальная цена в разбросе от там, 4 тысяч до там, 10 за какой-то интенсив или небольшое обучение по каким-то конкретным тематикам.
Так, вопрос от Марины. Сколько может новичок заработать с одного клиента? Это тоже, наверное, такой очень распространенный вопрос, когда люди только, знаешь, приходят. Вот, им сразу интересно, сколько он может заработать, вот новичок с первого клиента.
10 тысяч рублей. Мне кажется, нормальный чек на старте, работая, неважно, ты делаешь таргетинг или даже комплекс можешь сделать. Я думаю, что на старте, пока у тебя нет никаких подтвержденных моментов, что ты что-то умеешь, 10 тысяч рублей – это прям нормальная проба пера. 10-15 тысяч. Потом уже, естественно, можно расти и больше, больше, больше. Ну, то есть у нас сейчас в команде средний чек при работе с клиентом 50 тысяч рублей составляет. Это очень хороший чек для там, небольшой команды, которая может быть. Это за там, несколько лет до этого можно добежать. На старте, я думаю, что и бесплатно можно поработать, ничего страшного, лишь бы получить какой-то эффективный опыт. Потому что гораздо проще продавать новым клиентам, когда у тебя есть кейсы и опыт. А когда у тебя ничего нет, то продавать, ну, очень сложно. Поэтому тут надо быть прям с этим осторожнее.
Вообще продавать сложно. На самом деле, да, кажется.
Безусловно, безусловно. Но для того, чтобы эффективно себя продавать, нужно обладать успешным, подтвержденным коммерческим кейсом, где вы смогли заработать клиенту денег. И вы сами уверены, что вы так или иначе сможете это повторить на какой-то успешный результат. Ну, а пока этого нет, надо работать, ну, за очень дешево или бесплатно. Это нормально, у всех разный срок это занимает. Кто-то месяц работает там бесплатно или там за какие-то там небольшие деньги. Кто-то полгода может работать. Ничего страшного в этом нет. Я там очень долго держался на достаточно минимальном, как я сейчас понимаю, заработке. И в целом мне было нормально, у меня тоже был чек там 10 тысяч рублей когда-то. Ну и ничего, мы работали потихонечку, потом развивались, ковырялись. Потом начали людям, клиентам зарабатывать уже приличные деньги. И понятно, что если мы им приносим там миллион рублей там прибыли, то понятно, что мы имеем право там повышать свой чек на нормальное количество денег.
Давай сюда бабки. Что? Давай сюда бабки, клиент.
Да, да, да.
Не, на самом деле тут очень грамотно, очень верно то, что если ты клиенту приносишь миллион, то и можно достойную оплату за это попросить. То есть, а если клиент начинает выделываться, типа, вот, получаем свои 10 тысяч и все тут, то все, можно сказать, ну, иди найди другого тогда. Он потом поищет и придет все равно к вам, потому что вы ему делали классный результат.
Вот. Да?
На самом деле... Так и есть. То есть не стесняйтесь просить, если у вас выходит так, что вы клиенту крутую прибыль приносите, не стесняйтесь просить какие-то бонусы или повышайте свой чек. Это очень круто. Так и нужно делать. То есть,
я даже больше скажу, стоит отказываться от тех клиентов, которым вы не можете повысить чек, когда вы уже выходите на другой уровень.
Да,
я в свое время себя очень больно отрезал, очень прям весомую пачку клиентов, кому не смог поднять чек. По-моему, там тысяч за 15 или за 20 у меня болталась прям приличная такая пачка клиентов. И мне пришлось это сделать. Там, кстати, Сереж, я увидел вопрос по поводу карантина есть. И так как люди нервничают, мне кажется, на него стоит ответить.
А, вот, по поводу, что именно у вас происходит по поводу карантина и критично ли упал трафик клиентов.
Угу. Вот это... Ну, кстати, да, мне кажется, это вопрос актуальный, потому что, опять же, если мы говорим о том, как стать таргетологом, то сейчас как раз то самое время, когда таргетологом стать чуть посложнее, чем обычно. Клиенты не так активно себя сейчас ищут таргетологов и вообще SMM-специалистов, и мне кажется, это... Ну, мне не кажется, это так и есть, это первое, на чем так или иначе начинают экономить все предприниматели. Ну, стоит, опять же, сейчас как раз-таки, если есть такая возможность, больше вложить свое время в обучение, если честно, чем в поиск новых клиентов. А можно искать новых клиентов, если у вас уже есть очень хороший опыт, использовать можно алгоритмы, но при этом придется все равно снижать чеки, и при этом должна быть уверенность, что вы даже в кризис можете клиенту принести деньги. Ну и не стоит забывать о том, что и безусловно есть те ниши, которые сейчас ну просто закрыты. То есть, ну, если вы работали, там, не знаю, с магазинами, там, офлайновыми, ну, понятно, что сейчас они закрыты, то есть работать с ними нереально. Вывести в онлайн магазин вот так вот за неделю, если он раньше никогда там даже и близко не был, и у него нет никаких непостоянных клиентов, ничего, в условиях сейчас огромной конкуренции, это нереально, нужно быть реалистами, это очень сложно. Да. И в частности, у меня, например, где клиенты есть, которые старые, мы сейчас с ними стопимся или урезаемся в чеках для того, чтобы... ну, так скажем, поддерживать то ядро, которое мы наработали для того, чтобы когда дела станут лучше, то мы смогли уже разогнаться. А то те проекты, которые работали с доставками, там мы и можем, и работаем более эффективно, да, то есть мы там продаем, но поверьте, вот многие думают, что типа доставки сейчас гребут голду руками, на самом деле это вообще неправда, и все упали, все равно все упали, в процентном соотношении в каком-то все равно есть падение идут, так что, ну сейчас просто время, когда всем тяжело, поэтому его нужно просто пережить, и надеюсь, что там к середине мая, к концу мая уже вообще все будет хорошо.
Даже у нас там, да, и конференция наша перенеслась, ламповая, вот,
да.
Ты, наверное... Подробнее лучше расскажи. У нас просто тоже в связи вот с этим карантином многие изменения произошли. Вот, один из них – это реально перенос нашей вот, конференции.
Вот, да, конференция должна была состояться 4 апреля как раз-таки. И я уже думал, что 4 апреля мы сделаем конференцию, 5 апреля я хотя бы на несколько дней или на недельку смогу рвануть куда-нибудь, хоть чуть-чуть отдохнуть. В итоге мы запираемся дома и сидим дома, и еще больше работаем, и это, конечно, вообще жестко получилось. Да, то есть, ну, как бы, да, денег везде меньше, ивентов никаких нет, все закрыто, а работать надо больше. Вот, очень такая не классная ситуация, безусловно. Но, да, конференцию мы на 30 августа перенесли, уж 30 августа точно все должно быть все хорошо понятно. Мне, кстати, очень радует тот факт, что там, по-моему, вообще никто или там, может быть, 1, 2, 3 человека только вернули средства за билеты, все остальные остались и будут участвовать 30 августа. То есть это прям очень круто. Короче, если вы планируете, то можете приобретать билет, все хорошо, конференция обязательно будет, просто, ну, позже. А так мы и материалы тоже доработаем. на конференцию с нашими спикерами в зависимости от ситуации, которая будет на данном моменте, что будет интересно. Наверняка какие-то материалы мы добавим по поводу выхода из кризиса, трафика в посткризисное время и прочее-прочее. Так что да, будет прям полезно.
Ну и сейчас вот даже в рамках кризиса тоже хочу сказать, вот многие компании, они заморозили там свои бюджеты, которые работали там на охваты, на клики и так далее, вот, они просто заморозились и пока ничего не делают. Но у нас, ну, например, у меня совсем другое мнение, то есть если у тебя уже есть какая-то наработанная база подписчиков, то есть которая у тебя уже конкретно там есть, вот, нужно уже продавать что-то им и не привлекая новых клиентов там с помощью контента, например. Вот я почему об этом заговорил. У нас просто сейчас уже скоро будет готов курс по контенту с упором на продажи. То есть как продавать с помощью контента. И в условиях кризиса это тоже, я думаю, такой один из немаловажных аспектов, когда ты не пытаешься привлечь новых клиентов, а именно пытаешься работать с уже имеющейся у тебя базой.
Имеющейся базой, да.
Да, и это вот один из, наверное, лучших вариантов, который сейчас может предпринять бизнес, который перешел онлайн. Ну, или был в онлайне, например. Вот, то есть без привлечения новых клиентов делать упор на продажу уже готовым твоим клиентам, так сказать.
Поэтому... Ну, как я и сказал, да, если ты в кризисное время попадешь, ну, то есть тебе нужно наладить, условно говоря, онлайн-продажи или, ну, доставку, или там и то, и другое, то твоя проблема в том, что если у тебя нет базы, которую ты приучил покупать онлайн, то воевать сейчас за новую базу в условиях огромной конкуренции, возросшей, ну, это очень тяжело. И, скорее всего, это будет невыгодно и нерентабельно. Хотя многие думают, что наоборот, но надо реально быть реалистом. Скорее это не так. А вот расшевелить как раз-таки с помощью качественной работы с контентом, охватами и прочим старую свою базу, это, естественно, эффективно, это намного лучше и полезнее, чем не делать ничего особенно, да, то есть это уж вообще. Ну, понятно, да, где-то действительно выгоднее отключить трафик. Что-то, ну, что таить греха, да, мы можем много пропагандировать того, что там не нужно сейчас отключать рекламу, но если бизнес не получает вообще никакого дохода, какой смысл крутить рекламу, да, и можно работать с существующей базой, которую ты уже вложил, с помощью контента как раз-таки извлекать из нее продажи. То есть, да, это тоже, безусловно, важный момент, который делать нужно. Вот. И в частности, как раз-таки это обучение тоже нужно. И прекрасно, если мы быстрее его запустим.
Вот, вот. И еще я хотел бы добавить по поводу, вот все-таки у нас наша компания Target Hunter, мы стараемся как-то помочь бизнесу, то есть в этом сложном времени. И у нас в статусе паблика нашего основного есть ссылка, где можете посмотреть всякие антикризисные предложения, и мы очень много крутого, полезного материала там даем абсолютно бесплатно. Поэтому обязательно заходите в статус, перейдите, посмотрите. Вот. Как, чем можем, так сказать, стараемся.
Не, там очень-очень-очень важные штуки, реально. Прям очень рекомендую воспользоваться.
Очень крутые штуки. Не то, что очень важно, а очень крутые. Немногие о них даже, по-моему, до сих пор знают. Вот, но мы понемножку все это анонсировали и дальше будем анонсировать. То есть мы не стоим на месте, развиваемся, сделаем Target Hunter такой. Короче, будет все круто. Я так считаю.
Так, ну вот мы как раз сейчас пообщались. Мне кажется, на вопрос основные ответили и достаточно продуктивненько получилось. В частности, да. Если нас смотрели новички, я думаю, что очень много полезного для себя могли выяснить и узнать нового, и вообще как быть, с чем работать и так далее. В общем, да, будем, наверное, прощаться. Увидимся с вами на следующей неделе. Я думаю, у нас тоже в 17:00 никаких изменений. Вот, подключайтесь и узнавайте новое вместе с Target Hunter. Надеюсь, что вам было интересно.
Да, не трогайте лицо руками и мойте руки чаще.
Мойте руки, ждите лучших времен, да. А пока что вот можно как раз-таки плотненько заняться самообразованием и обучением, о чем мы сегодня как раз-таки очень подробно и полезно поговорили. Все, всем до связи, пока.